Настало время прямого разговора.
Прямой разговор.
Добрый день. В студии Радио России Самара Елена Хигай. И сегодня здесь у нас замечательные гости. Представители известнейшей в Самаре семьи. Глава семьи. Врач-психотерапевт Михаил Львович Покрас. И его сыновья.
Здравствуйте.
Владимир и Михаил. Вернее, наверное, нужно наоборот. По старшинству, да? Михаил и Владимир. Михаил – драматург, режиссер. Правильно я говорю?
Да.
А Владимир – кинорежиссер, сценарист и продюсер. Вот такие творческие люди. И у меня первый вопрос. Что нужно такого сказать своим детям, чтобы они выросли творческими людьми? Когда-то в детстве.
Я думаю, что не сказать. Я думаю, что надо выбрать маму, которая влюблена в этот мир, которая чувствует, что мир добрее ее, которая чувствует, что мужчина – это вот на земле это тоже человек, то бишь подарок, и которая, ну, которая вот влюблена в эту жизнь, то есть подарить детям мир, который лучше их. Вот когда Мишка, он был маленьким раньше, вот тот, который Михаил Михайлович, который режиссер и драматург, он съехал с горы на санках и перевернулся. Перевернулся, стал бить по льду палкой. Вот нужна такая мама, которая не согласится с ним, что лед нехороший, которая ему скажет, учись кататься. Вот когда мир добр, то если я споткнулся, то я, или у меня что-то случилось, я понимаю, что я просто не умею ездить на санках, и что мне надо учиться. Вот, а в отношении сказать?
Ну, вот у меня, например, по этому поводу вообще нет никакого ответа. Я в течение уже достаточно долгого времени пытаюсь понять, почему же я все-таки, ну, занимаюсь то, что назвали творческой профессией. С одной стороны, я в какой-то момент обнаружил, что я почти ничего так хорошо, ну, то есть ничего не умею. Я вышел из школы, и как будто бы вот все знания во мне не задержались. И сначала я думал о том, что, ну, может быть, просто я, ну, там, не справляюсь с чем-то. А потом стал замечать, что в течение всей жизни очень последовательно происходит какой-то отбор своего и чужого. И то, что кажется тебе ценным и важным, не обязательно окажется твоим. И вот это ценное и важное, вдруг почему-то ты как рыба об лед не можешь это реализовать. И вот у меня таким образом происходило. Я в какой-то момент даже не выбирал профессию режиссера-драматург. Я просто отказывался от всех остальных. Вот. И для меня вообще вот это вот... Мы когда сегодня шли на передачу, я думал о том, какой вопрос мне было бы интересно поднимать. И вопрос, наверное, звучит таким образом. Живем ли мы своей жизнью? И в какие моменты случается наша жизнь, а в какие моменты мы осуществляем что-то, что к нам не имеет никакого отношения, хотя может казаться там ценным, актуальным, нужным?
Мы буквально вчера ехали вот здесь неподалеку, и я думал о том, что часто очень жизнь может повернуть по какому-то заранее придуманному или подготовленному сценарию, но который совершенно не является твоим сценарием. И этих путей... Это когда мы в пробке были и проезжали как раз здесь неподалеку. Я разговаривал с братом и думал о том, что все могло сложиться совсем по-другому, когда я придумал себе там свое первое образование здесь, в Самаре, окончил его и потом, защитив диплом, сбежал, так не получив его.
Придумал образование?
Придумал это, значит, что я пошел учиться в институт, потому что...
В институт управления.
В институт управления. Я пошел учиться, потому что я, в общем...
Тоже надо учиться в институте.
Потому что, в общем, я придумал, что это то образование, которое мне интересно сейчас.
У нас было интересно...
Хотите чем-то управлять?
Я не хотел ничем управлять. Я сначала поступал в мединститут по глупости. И слава богу, что не поступил. Отец смеется сейчас. Но это действительно была смешная история. Я думал, что я стану пластическим хирургом и стану делать всех женщин красивыми.
Почему они так некрасивы?
А потом я к курсу к первому уже обучению, ко второму обучению уже в институте управления понял, что, в общем... Ну, как так дошло до меня, что женщина вокруг красивая, и что я хирургом не стану?
Там учатся разглядывать красоту женщин?
Нет, я как-то так разглядел.
А какую роль вот во всем этом выборе играл отец? Вот это все было благодаря или вопреки?
Знаете, отец, мне часто этого не хватало, и даже были моменты, когда это вырастало внутреннюю
Но претензии, но недолго так, на минуточку. Отец вообще не вмешивался в наше образование никогда. Оказалось, что ему все равно. Все равно же хочется взрослого иметь за спиной, который тебя хоть как-то контролирует или, ну, направляет. Вот направление, которое со стороны отца, мне его сложно идентифицировать, я больше его чувствовал, ну, со стороны мамы. Он там говорил, надо вот учиться, или нужно вот это правило выучить, нужно подготовить уроки. А отец...
Все-таки вам кто-то говорил, сынок, ходи в университет, ходи в институт.
Ну, бросьте. Ну, что вы.
Мама пыталась так говорить.
В первом браке я воспитывал сына. А вот с моей женой я растил детей. Я понимал, что есть они какие-то мне неизвестные, похожие на маму. Я понимал, что если они на маму похожи, а мама как вот утро, но она настоящая. И мне хотелось не зашуметь собой, в отличие от того, что я сейчас делаю в этой передаче. Мне хотелось, чтобы они жили и вот поддержать то, что мне было. Никто, вот это вообще ничего такого не было.
Вообще-то мне вообще есть ваш вопрос по поводу воспитания. Например, Марсель Пруст говорит о том, что человек не является предметом воспитания. Он рассказывает такой эпизод, где его бабушки были уверены, что для того, чтобы воспитать мальчика, нужно окружить его шедеврами, произведениями искусства и разными такими образцами вкуса. И он вот под излучением от этого всего, вот он будет находиться среди книг, среди картин, музыки и слушать речь. И он в один момент вырастет воспитанным человеком. Он говорит о том, что это совершенно не так, ну, на его взгляд, что для того, чтобы человек смог что-то воспринять внешне, ну вот какие-то эти самые шедевры, он должен совершить какую-то внутреннюю работу сам, должна произойти какая-то внутренняя жизнь его, и что-то в нем должно вызреть, что-то, что станет равным вот этим самым шедеврам. То есть фактически человек каждый раз полностью создает, ну, и свою биографию, и человеческую вообще. И в этом смысле вот у меня версия по поводу воспитания. У меня вот есть ребенок, а у брата 2 ребенка. Она постепенно у меня уходит.
А у меня 5.
Вы выиграли.
Да. Я теряю ее очертания. Я чувствую, что человек сам движется. Можно, может быть, ему не помешать в какой-то момент. Или можно при этом просто самому быть и продолжать расти. Он что-то будет выбирать.
Вот. Но, однако же, не будь Марсель просто среди всей этой красоты, может быть, он не дошел бы до этой мысли.
Я думаю, что у него были какие-то другие факторы. Там для него главный фактор был, кстати, вот что мне понятно, что я могу идентифицировать, это его сильная очень привязанность к маме. Но я даже не знаю, каким образом это назвать. Это вот то, что было им. И я, например, знаю, что мне 35 лет, и если я оказываюсь в какой-то сложной ситуации, где я не знаю, каким образом выбирать, я внутренне чувствую, я даже не спрашиваю, что подумала бы, сказала бы мама. Никогда не происходит такого буквального диалога. Я просто внутренне чувствую, что вот если я это сделаю, и будет какая-то ситуация в этом мире дальше, вот в созданном, сможет жить моя мама? Как она будет чувствовать? Как если ты хочешь понять, как ты относишься к человеку, то можешь просто спросить, доверишь ли ты этому человеку ребенка своего.
В действительности это является таким внутренним камертоном в очень многих ситуациях выбора, когда там тебе предлагают какой-то большой проект, который решит там много твоих материальных проблем, но ты знаешь, что есть сомнения, решит ли он твои профессиональные задачи и внутренние твои задачи, и ты спрашиваешь, ну вот я спрашиваю себя часто, как это будет вот в пространстве моих родителей, в пространстве моей семьи. И это часто очень является таким прям маркером того, что мне хочется и того, что мне нельзя внутренне. Это важно очень.
У каждого бывает много больших и маленьких тревог. И среди большой своей дороги есть бездна не своих дорог. Мне как-то посчастливилось очень рано догадаться, что я ничего не знаю для себя, про себя. Да, это вот это было 26 лет. Я понял, я прям записал. Мы не знаем, что движет нами. И вот когда я понял, что я не знаю ничего про себя, я понял, что я ничего не знаю про мир. И дальше я всю жизнь учился жить не в структурированном мире, в котором нужна шпаргалка, по которой ты как биоробот будешь осуществлять себя, там поставил цель и все, кончилась жизнь. А что я стою вот над этой пропастью, я неизвестный себе, вот перед этим океаном или лесом, как у Стругацких, в котором непонятно совершенно что, и вот... Ну и моя задача как психотерапевт сейчас, чтобы люди не решили вопросы, а научились жить неизвестные себе в неизвестной ситуации и научились бояться с удовольствием, вникать, вот жить, нащупывать, потому что ответы-то сегодня рождаются. И вот этой ситуации небоязни. Или уже когда перебоялся. Небоязни перед неизвестностью, мне кажется, и растились дети.
Вот для меня опыт взаимоотношений с моим ребенком, он идет от ребенка, не от мамы, конечно. Но мне было удивительно, когда он родился, и я тогда вот был преисполнен чувство ответственности до того момента, пока он появился на свет. И я думал, что вот он будет продолжением нас, мамы с папой, и нужно как-то самое лучшее ему отдать, а вот самое плохое нужно быстро с этим как-то разобраться. Была такая маята внутренняя, и вдруг я увидел его, вот маленького, уже цельным человеком со своим миром.
Ты фотографии прислал? Это было потрясение. Только родился человек, он должен быть слепым. И это какие-то проникновенные глаза, которые смотрят в тебя мудростью вот какую-то вечность. И потом это потерялось, но вот тогда это меня потрясло. Ты помнишь эту первую фотографию?
Да.
Меня сейчас вот очень напугало. Я думаю, сейчас Володя вмешается и все это взорвет. Меня очень напугало то, что говорит Миша. И то, что мы сейчас делаем, получается, что вот такая есть идиллия, вот так вот все.
Абсолютно идиллия, взаимодействие.
И это все совершенная неправда, потому что совершенно неизвестно, из мира или из конфликта. Я очень трудный муж. И у меня жена тоже в смысле легкости, она не подарок, она совершенно своеобычно движется. Я был когда-нибудь неправ? Я ее спрашиваю в хорошую минуту. Она говорит, нет. А ты когда-нибудь со мной соглашался? Она говорит, нет. Ну, вот так. У меня папа с мамой, как я для себя сформулировал, в детстве дали другу на себя права. Когда встретились, это я так называю в детстве. Когда встретились, дали друг другу на себя права. А потом всю жизнь друг у друга и права отстаивали. То есть я жил в ситуации очень напряженного конфликта влюбленных, не только любящих, а еще влюбленных друг друга людей. И конфликта совершенно вот на взрыв. То есть вот рождено вот это из того, что человек не боится постоянной опасности, постоянной неизвестности. Я верно вижу.
В этой картине родились вы, Михаил Львович. То есть это ваша семья. А то картину, которую нарисовали ваши сыновья, она совершенно отличается.
Они во мне...
Меня это
и напрягло, потому что такую идею... Я сказал про свою семью. Моя
Володя
семья...
Володя, что ты хочешь сказать?
Я понимаю, что в чем-то моя семья похожа. Похожа в том, что с рождением детей...
Твоя семья, рождением... что папины с мамины?
Нет, моя семья. Моя семья.
Угу. Саша и дети.
Саша и дети. С одной стороны, мы похожи тем, что когда родились дети, ну, в частности, когда родился Платон сначала, жизнь не прекратилась. Ну, жизнь, которая была до него, и отношения там мои с женой, они не прекратились. То есть не случилось такого события, что все должно перевернуться и теперь быть посвящено вот человеку, который родился. С другой стороны, и в этом мы, похоже, продолжились наши...
Секунду прям перебить можно? Я иду на лекцию, а мне привычно перед лекцией спросить у жены, что им рассказать. Не важно, что она скажет, это меня как-то вот... А он на руках у мамы, а я уже в дверях вернулся. Я вернулся, спрашиваю, что спросить, а он меня отталкивает. Мама говорит, ты кто? Ты тут что, иди отсюда. Ты тут веточка, а мы с папой дерево, иди. Вот, извини, что я тебя перебил. То есть постоянно это есть наша жизнь. А их жизнь, это потом пускай что они возьмут.
И в итоге Платон, я смотрю на него, ему скоро 4 года, и я смотрю, насколько чуткий мальчишка растет, но при этом мальчишка, у которого есть, ну вот самое главное, вот свое внутреннее какое-то движение, не ориентированное на то, что скажут взрослые, ориентированное только на то, что... Ну, на то, что он видит, на то, что ему кажется правдой. Вот я слышал о том, что у японцев существует такая традиция, что детям до, по-моему, 8 лет не говорят «нет». Ну, стараются вообще не запрещать, кроме как, ну, там, нельзя прыгать с обрыва вниз, потому что разобьешься. И вот я, когда родился Платон, я смотрел на то, чтобы как можно больше его оградить от своих каких-то собственных представлений о том, как надо. Я помнил о том, что родители растили, они воспитывали меня, и вот это стремление, оно как-то сохранилось.
Вклинюсь. Они во мне редко приезжают, и иногда приезжают с детьми. Это сумасшедший дом. Вот мне все время страшно. Мне все время страшно, что они делают. Мне страшно, они предоставили какую-то, совершенно, у них не было такой свободы, при всем нашем внимании, они предоставили своим детям, мальчишкам, по крайней мере, какую-то безграничную, как мне кажется, свободу. И мне все время страшно, что же из этого будет. Никто в мире этим детям такой свободы не предоставит. И если они столкнутся с сопротивлением, как они его будут осваивать? То есть мне страшно. С другой стороны, я понимаю, что тот, кто научился добиваться своего, человек свободный, легче всего осваивает, пускай возмущающую его действительность. Он ее меняет, если от него зависит, он к ней приспосабливается. Но при этом сейчас, вот сейчас здесь, ну, мне все время стоит огромного труда не вмешаться и не рявкнуть, что они ему позволяют и чего это он. Все это проблематично, это не может быть эталоном. Высоцкий поет в этой песенке «Чужая колея», это значит «не надо за мной». Колея – это только моя, выбирайтесь своей колеей.
Мне кажется, здесь очень важно то, что здесь нет какого-то подстраивания под него. То есть, когда Платону надо плакать, то он плачет. Но только если мне это неудобно, я говорю, если хочешь поплакать, иди вот в другую комнату, там закройся и там плачь. Около меня не надо. И он, ну, там, либо идет, либо не идет, дальше совершает какой-то свой собственный выбор.
Вчера
пойти поплакать, пореветь, потом прийти, сказать, я все.
Я думаю, что еще вот здесь есть то преимущество, что они не мешают ребенку сталкиваться с разным отношения. У мамы одно, у папы другое, у деда третье.
Я вижу, что у отца свой подход, у меня свой подход. Но для меня важно то, что Семен может сталкиваться с разными влияниями разных людей. У него есть две бабушки и два дедушки. И это абсолютно четыре разных подхода. Я в один момент понял, что чем больше разных воздействий, тем больше разных способов он осваивает. А дальше он на что-то выйдет сам.
Представление возможности догадаться, что есть реальность других инициатив, других выборов и других людей. Это очень важно. Здесь очень мешает схема.
Вы сейчас говорите об интуиции какой-то или нет?
Я не знаю, как это называется. Наверное. Вот. Так вот, и тогда в любом поведении, самым идиозным, самым неверным, как мне кажется, неверным по моим представлениям, ищешь какой смысл. Вот мне сегодня хотелось разговаривать о том, какой смысл людям все время чернить действительность. Что ты со всеми нами сделала, Родина, сапогами по морде, нам мир погрязший в грязи, в крови, и кругом с пафосом без стыда. Вот ругают Бога, то есть с таким ощущением, как будто ты создатель. Все время ругают, превращая жизнь в клаку. А тогда ко мне приходит с депрессией, я психотерапевт, ко мне приходит с депрессией, как можно в той жизни, которую нарисовали с таким пафосом в нашей литературе, в той литературе, в нашем искусстве и в том искусстве, как в этом мире можно не относиться с недоверием к миру, а тогда их недоверием к себе, а тогда это отсутствие перспективы и депрессия. Вот вы говорите про интуицию. Ну, интуитивно мы живы, мы из этого мира, мы из этой стаи, мы чувствуем, что этот мир есть, и это факт. Мне кажется, что все, что есть нехорошего, люди себе искусственно создали. Вот, например, если я перевернулся на санках, то это я не умею, надо себе сказать не комплимент. А если это лед нехороший, то это он, и мы получаем комплимент, обругав всех, мы парализуем себя, в этом мире невозможно жить. Вот мне сегодня-то вообще хотелось разговаривать о том, вот зачем люди портят себе жизнь, обругивая все, что можно обругать, страну, время, соседа, себя. Миша сказал, себе не доверяю. А чем тогда руководствоваться?
Можно мне? Конечно. Я попробую пояснить, мне здесь это важно. Для меня, например, нет ничего более страшного, чем правильные слова и правильные установки. Я в какой-то момент заметил, что я вот прям по горлу уже завяз в том, что я хорошо себе представляю, как мне кажется, как нужно, и мне очень сложно за этим различить просто вот какой-то спонтанный вкус жизни. Сейчас Михаил Львович сказал о том, что зачем там очернять мир. Я вижу, что многие заняты тем, и я в том числе, заняты тем, чтобы разобраться в этом мире. Например, появился контакт ВКонтакте, или появился Фейсбук, или появилась новая форма телевидения или театра, или что-то происходит в политике. И все вдруг как оголтелы ринулись вот в эти разные стороны, воспринимая это как попытку каким-то образом разобраться в мире. А есть еще, ну, другое. Ведь
или спрятаться от них.
Или спрятаться. А тогда вот...
Они не думают, что они прячутся.
А что является, ну, миром? И в один момент очень сложно обнаружить, что... Например, ну для меня миром является личное. И это личное...
Сегодняшняя погода.
Сегодняшняя погода для тебя. Не вообще сегодняшняя погода, а вот та, которая, как она в тебе отражается.
Сейчас происходит такая штука, что люди
себя отделяют от происходящего. То есть я там работаю в кино, и все ругают там кино, которое у нас снимается. Но при этом, когда ты работаешь на площадке, там 100 человек группа, то из этих 100 человек, дай бог, десяток работает с ответственностью, с той ответственностью, ну, как будто от них все зависит на 100%. А все остальные просто работают.
Соответственно, перед собой.
Соответственно, перед собой за то, что делают. Остальные работают по указке, вот по тому необходимому минимуму.
По указке кого? Вот вы ощущаете какой-то социальный заказ ругать мир?
Я нет.
Или вы вообще свободны от любого социального заказа?
Секунду. Вот социальный заказ совершенно точный. Масса людей, которые бьют по льду палкой, это люди несчастливые, потому что они себе жизнь испортили. Им плохо, они в депрессии, прикосновение к своим проблемам им больно. Они пытаются тушить пожар методом отворачивания головы от пожара. Нету вот ничего, вот спрятал в песок голову. И они же хотят, что получить то, что их успокоит. Вот те, кто отвернулись, они хотят успокаиваться. А успокаиваются они через чернуху, через то, что и там у соседа пала корова, казалось бы, какое мне до этого дело, а все-таки приятно. То есть успокаиваются через вот эти сообщения, что другим еще хуже, и что там еще хуже. И вообще, что это вы тут ни при чем, это жизнь виновата. И здесь бесполезно. И человек успокаивает себя тем, что он без ноги, но это потому, что водитель пьян, а не потому, что он не увидел пьяного водителя.
Очень простой пример. Я стою на площадке и слышу разговор всего реквизиторского цеха о серии какого-то сериала зарубежного, который они посмотрели, как она здорово сделана, как там все здорово. И в это время только один, самый младший реквизитор подходит ко мне с 10 часами и говорит, а вот может быть вот эти ему одеть, а вот не те, которые на, ну, про героя, а не те. И я понимаю, что вот этот реквизитор, он действительно заинтересован, чтобы у нас хорошо получилось. И у него есть эта ответственность перед
собой. И тогда ему надо знать, что фильмы хорошие.
А те будут продолжать весь цех ругать наше кино, но вместе с тем...
Мне интересен ваш вопрос, потому что он для меня на самом деле не очевиден, для меня ответ. Я пытаюсь для себя этот вопрос задать вот внутри моей...
Извини, Миш, можно реплику? Я ведь даю ответ как человек, который имеет дело с человеческим несчастьем. Как психотерапевт для меня важен ответ для вот этого конкретного человека, почему он заказывает себе чернуху. Миша занимается другими проблемами.
Ну да, мне интересно то, что у нас здесь разные задачи. То есть, в то время, когда я прихожу к отцу в кабинет, а это для меня содержательное место, и я переключаюсь на тот язык, который существует там. Но когда я занят, например, написанием сценария, то там совсем другие работают законы, которые я только-только для себя открываю. Я не имею в виду структурные законы. И вот вы спросили, так, существует ли социальный заказ на то, чтобы ругать мир. И я вижу, что у меня такое впечатление, что темы в кино, например, ну там, или в театре, они исчерпаны. И исчерпаны не потому, что, ну вот, тем нету, а потому что нами личный мир совершенно не освоен. Мы разговариваем только о том, что к нам не имеет никакого касательства. Мы занимаемся какими-то социальными вопросами, человеком в социуме.
Я начал говорить то самое, что я сейчас говорю, с другой стороны. Да,
да. И тогда этот мир, он оказывается на самом деле, ну, концепция. Любая концепция, она имеет жесткие очень границы. И в ней можно говорить о плохом и хорошем, о том, что вредит этой концепции или ей помогает. Но в действительности это как игра на теннисном столике. И я вижу, что то же самое происходит в кинематографе, потому что, например, в американском кино в какой-то момент они сделали шаг в середине 20 века для того, чтобы расширить количество сюжетов, которые могут быть изложены, а их там всего, как известно, 32. Да. Они в один момент решили, что они открыли для себя миф. И они стали вкладывать в вот все серьезные фильмы, в них есть какая-то мифология. Там совсем другая логика событий. Я понимаю, что есть еще тема, которая абсолютно не освоена нами. Она в культуре вообще не освоена практически. Достоевский сделал попытку, но, на мой взгляд, она очень первая попытка. Она никак не была...
В действительности Грин сделал попытку. Только он сделал противоположный знак, такой же опасный.
Личный мир, индивидуальный мир. Ну вот, опять же, вот тот самый Марсель Пруст говорит о том, что в мире идей, ну вот вообще всех, которые существуют, нет ничего, что соответствовало бы личному впечатлению. И я связываюсь с тем, что люди
о себе не знают, как и я о себе не знаю. Для меня почему вопрос с воспитанием, вот так вот, я все время выбираю просто дистанцию с тем, как воспитывать, потому что мне кажется, самое важное это то, чтобы в один момент этот человек, вот мой ребенок, или как про себя, ребенок во мне, сталкивался со своим собственным существованием вот в каком-то своем контексте, чтобы он себя мог идентифицировать. Мы просто себя не знаем. А если мы внутрь себя заходим, то, ну как, вдруг вечер наступил, почему-то кошки скребут на душе.
Можно.
Все лишь... хорошо или все плохо? Ты думаешь, а, это скребут, потому что все плохо, а на самом деле почему-то другому. Или, например, сейчас, секунду.
Глинец.
Пример. Или, например, умер человек. Ты, ну вот, у твоего друга умер человек какой-то близкий. Ты подходишь и говоришь, я не могу произнести эту фразу, вот у меня она не идет, соболезную. Потому что я чувствую, что то, что я хочу сказать, оно совсем другого порядка. И я сейчас вижу, как у моего сына вырываются какие-то слова корявые, так как у него нет еще пиетета к словам. Мы же так со склоненной головой к языку подходим, к литературе. Вместо того, чтобы воспринимать это как попытку человека вырваться в реальность, вот, мы как хрестоматийным классикам поклоняемся. Вот у него этого нету, и он говорит какими-то странными формулировками. Он мне говорит, вот вы уходите, сейчас утром мы уходили, он мне говорит, я жалею по вам, вот так он сказал. И я понимаю, что если я скажу грущу, или мне грустно расставаться, будет не то. Вот жалею по вам, это я так чувствую. Я жалею...
А вы в своем творчестве пытаетесь освободиться вот от этого поклонения?
Я пытаюсь, во-первых, обнаружить, где я поклоняюсь, потому что есть какие-то вещи, которые переступить нельзя. Ну, есть какие-то внутренние табу. Условно говоря, есть вот это, ну, в Библии есть эта притча про Хама, когда он зашел, увидел своего отца нагим. И я понимаю, что это очень мощное иносказание. Есть какие-то вещи, которые... Вот я стал взрослым, и я могу позволить себе то, что для меня называется порнографией, начать смотреть на мир таким вот фамильярным взглядом.
А почему и... в этой притче именно о Хаме сказали? А мне бы о сети, которые укрылся от своего отца.
Потому что вот для... Да, мне важно, что мы... у нас осталось это слово «хам». Мне кажется, хамство – это тот момент, когда ты не знаешь собственный... То, чего бережешь. Ты не знаешь, что для тебя связано.
Нельзя переступить. Ну, нельзя переступить через чувство к родине, нельзя переступить через чувство к матери, нельзя отказаться от брата еще... Миш, мне надо вклиниться. Очень хорошо агитировать за то, что надо заниматься своей личностью и своим внутренним миром. Но невозможно это, вот к этому подойти, не поставив вопрос, а почему приближение к себе люди избегают? И вот когда человек понимает, у меня глава в книжке «Терапия поведения» о бережности психотерапии, прежде чем подходить человек к себе, им нужно иметь гарантии, что он себе не навредит. А там боль. Там боль. Очень рано сказали, у сороки заболел, у девочки пройди. И когда она стала глазеть, то уже ей не больно. А теперь тебе говорят, ты накопил целую жизнь этой боли, а тебе говорят, вот ты окунись туда. Надо с уважением относиться к этому человеческому бегству от своей собственной жизни, потому что подходить туда надо вооруженным. У нас нету культуры, обучающей приближаться к интимному миру другого человека и самого себя. И тогда лозунг о приближении, он хорош. Постарайтесь отодвигаться от себя. И вот когда отодвигаешься настолько, насколько можно подойти, это так же, как от ребенка отодвигаешься, он сам к тебе прибежит.
Мне кажется, что это приближение происходит в момент какого-то очень серьезного, жесткого личного потрясения, когда ты сталкиваешься вдруг с каким-то другим миром. Там мы недавно смотрели с тобой фильм
«Смертью»
Сигарева «Жить». И там вот есть момент, когда главная героиня говорит, что вот раньше ходила, смотрела на похороны, ну, интересно было, ну, все.
Кто умер, чего умер.
Чего умер. А сейчас видишь и понимаешь, что у них вообще
у человека мир рухнул.
Мир рухнул. И вот когда человек столкнулся со своим каким-то личным переживанием, которое вообще не входит в рамки какой бы то ни было схемы, то в этот момент начинаешь открываться и двигаться уже как навстречу ветру, просто вот легкие побольше набрав и вперед. По...
Нет, когда вперед. Выхода нет, когда ты слышишь, что маме скажет, что ты умрешь 14-18 лет, а ты за дверью стоишь, то в это время мир становится другим, до тебя не доходит. Но когда до тебя доходит, то уже халтурить-то что, приходится жить всерьез, и тогда получается, что такое сообщение везения, особенно если ты еще и выжил, что такое сообщение везения, открывающее тебе мир. Потрясение заставляет обратить внимание на свою собственную жизнь. Никак. Но можно к этому подходить, если ты научен, вы сегодня спрашивали, как детей. Вот это изначально, чтобы ребенок не убежал от своей боли, от своей проблемы, от своего «ой», чтобы он с детства учился жить внутри своей тоски. Наконец-то пришла моя боль, все теперь разведет по местам, я душе мою душу отдам. Наконец-то пришла моя боль.
Ну, к сожалению, пора заканчивать, эфирное время нерастяжимо. Вот. Я очень благодарна, Михаил Ильич, вам, что вы познакомили меня со своими сыновьями, о которых я только слышала, и которые теперь живут не в Самаре. О том, как тяжело или не тяжело расставаться с сыновьями и жить от них так далеко, мы поговорим, может быть, в следующий раз.
Спасибо.
И вот в конце мне просто хотелось бы какую-то такую творческую справку, ну, как библиография.
Угу.
Вот чем занимается Владимир, чем занимаетесь вы, Михаил?
Я закончил ГИТИС, мастерскую Марка Анатольевича Захарова. После этого я написал пьесу «Непроговоренная», которая получила премию «Родинский Толстой», вот первая премия, дебют. И я поставил спектакль, который шел вот, ну, 7 лет. Мы ее играли, потом я снял этот спектакль, потому что выросли. Пьеса была про подростков.
Но эта пьеса ставилась не только тобой.
Ну да, она еще поставлена в нескольких городах.
Вы привозили?
Я привозил. Ну, то есть ее в Самару ее привозил Володя. Он как-то организовал тогда это. Он еще жил в Самаре. Потом я написал пьесу «Спектакль», и вот так называлась она, и поставил «Современники». Вот. У меня еще была постановка одна в Париже, это вот то, что касается театрального опыта. Но вот я сейчас живу в Москве и сейчас тружусь в сторону написания киносценария.
Володя имеет какое-то отношение к такой организации «Первое кино», да, я слышал?
Когда-то я работал в этой организации, такое было. Это случилось на третьем курсе обучения в ГИКе. Мне повезло, меня мой товарищ пригласил на проект 16-серийный, который снимался в 10 различных европейских странах. И, в общем, с третьего курса так получилось, что я дальше продолжал работать все в кино.
Я видел ролик «Сноба». Замечательный, кстати.
Это тоже одна из апостасий того, что я делаю. Это какие-то такие коммерческие заказы, интересные для меня. Вот, и, в общем, с тех пор я продолжаю работать в том, что...
Ну, вот, коммерческие заказы Володя делает очень остроумно. Мне очень нравится, как он это делает.
Вам удается совмещать вот какую-то коммерческую линию с творчеством? Это очень сложно, мне кажется.
На самом деле, это действительно сложно. Я просто, когда беру или не беру проект, я выясняю, что мне в этом проекте интересно с творческой стороны. Если я могу решить какие-то свои собственные профессиональные задачи, я берусь за проект. Если этих задач нет, то я стараюсь от проекта отказываться.
Мне тоже надо представляться. Я врач, психотерапевт, более чем 40 лет. Я автор подхода терапии поведением. У меня есть 3 специальных книжки и несколько популярных книжек. Они не в ущерб смыслу книжки.
Вы ничего не сказали о поэзии.
Ну, есть
сборник,
спасибо. Есть сборник «Буднее утро». И вот если бы вы когда сказали что-то сказать в конце, то мне хотелось бы сказать, что нет опасности в жизни, есть опасность в оберегании себя от жизни. Это так же, как кутать ребенка.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Прямой разговор.